Глава 6. Огонь пустыни. Не презри шепот и шелест травы, не презри искр, несущихся по ветру. Пожар мимолетен и бессмысленен гнев. Останется серый пепел пожарища, и лишь боль будет гореть бесконечно.
Кирененская книга пословиц.
Говорили, что пришла она из пустыни, прямиком из безводного ада на Хельзим, где нет ничего, кроме камня, песка и кустов железной травы. Одинокая женщина, укрытая свободным красным плащом, какой носят в пустыне, с лицом, спрятанным под глубоким капюшоном. Пророчица, которая поведала, что подожжет мир. Оглашала, что была она прислана древней богиней Амитрая, подземной матерью, богиней, от которой народ отвернулся. По крайней мере, так оно выглядело в сплетнях, которые повторяли во дворцах и на базарах всей империи. Случилось это во время исключительно жаркого сухого лета. Небо горело, в южных провинциях пересыхали реки, а земля покрывалась растрескавшейся скорлупой. Жарило изо дня в день, а с весны в центральных провинциях не выпало и капли дождя. Отец мой призвал к себе ведающих, но что они говорили, осталось мне неизвестным. Думаю, ничего важного. Есть вещи, с которыми даже лучший из правителей немногое может сделать. Иконам принадлежат сушь, наводнение или мор. Даже мудрейший из императоров не удержит ураган, и даже лучшая из армий не одолеет грозу. Так уж оно есть. Тогда я уже входил в пору юности. Мой старший брат Кемерзил был мертв, я же освоился уже с мыслью о мире, который выглядит иначе. Порой я навещал его могилу в саду молчания и зажигал лучинки в каменной миске, украшенной рельефом в виде лошадей. Но я не думал о нем слишком часто. Привык. Впрочем, мой учитель не оставлял мне слишком много времени на раздумья. А поскольку беспрестанные тренировки и учебу, которым нас подвергали в доме стали, я воспринимал как тяготы, к которым следует привыкнуть, постольку с возрастом я получил и дополнительные задания. Мой брат и две сестры сиживали в комнате науки над свитками и слушали учителя. Я же часто выходил в компании ремня. Петляли мы тайными каменными коридорами до самого дворца. Раньше я почти никогда не покидал облачные палаты. Его сады и дома были для меня всем миром. Вздымавшиеся, сколько видел глаз, стены Тигриного дворца означали для меня то же, что для кого-то другого — горизонт. Во время праздников и торжеств нас с собой брали, чтобы мы глядели на мистерии из-за колонн Тигриной залы или смотрели на хороводы танцоров на площади тысячи лошадей перед дворцом. Порой же водили нас в государственный храм — и все это были экзотические путешествия, точно такие же, как редкие выезды в Орлиный дворец в морских горах. Мое знание о мире происходило из свитков и повестей. О базарах и улицах Маранахара, которые я мог бы навестить сразу после завтрака, знал я столько же, сколько о киберийских горных городах Саурагара или реках и каналах Ямарканды. Единственные простые люди, которых я видывал, были дворцовые садовники, слуги и невольницы. Сытые и здоровые, они производили впечатление совершенно счастливых, и казалось мне, что точно так же выглядят все обитатели империи и вообще все люди на свете. Однако, когда я вошел в пору юности, этому суждено было измениться. Ремень брал меня во дворец, чтобы я следил за народом и наблюдал из укрытия за прибывающими к моему отцу посольствами. Ежедневно, по утрам, должен был я выслушивать отчеты о состоянии державы. Узнавал я о штормах, бунтах, неурожаях зерна и дурру, кораблях, налогах, настроениях и религиозных раздорах. Ремень безжалостно переспрашивал меня, проверяя, понимаю ли и помню ли я все эти вещи. Приказывал мне говорить, как я поступил бы в той или иной ситуации, и не приветствовал бессмысленных абы каких ответов. Я должен был дни напролет проводить в бесконечных дискуссиях. Ответ вроде «я бы передвинул тумен пехоты к Эбзигару» или Я бы поднял налог на 5 дирхемов от лавки. Всегда был недостаточным. Непрестанно раздавались очередные «как» и «почему». Я должен был придумывать решения и отстаивать их. Это измучивало меня сильнее, чем обучение искусству боя. Другим изменением в моей жизни было именно то, что для меня закончилось время фехтования на палках. Я получил собственный меч, нож, лук и копье. Простые и дешевые, такие, какие выдают в армии. С клинками из хорошей стали, но оправленными в обычные кости дерева. Синяки и кровоподтеки, которые украшали меня до этого момента, пополнились неглубокими шрамами и ранами. Однажды я спросил у ремня, когда наступит хоть какая-то передышка.
«Легкий день был вчера», — отвечал он мне на это, смеясь. «Теперь так будет всю твою жизнь. Запомни это, Тахимон».
Непросто было на этом сосредоточиться, поскольку начал меняться и я сам. И мне мнилось, что это продолжается изо дня в день. Казалось, совсем недавно весь мой мир ограничивался стремлением получить крохи свободы, чтобы я мог бегать по саду, стрелять из лука в мишени или плавать по озеру. Но вдруг оказалось, что нет для меня вещи более интересной под солнцем, чем тот момент, когда горничная Хафма стоит против света на террасе, и сквозь одежды виднеется абрис ее тела. Когда моя учительница Аина объясняла мне творение древних вождей и излагала основы современной политики, я видел лишь ее шею, а точнее, то место на затылке, где начинались высоко подколотые волосы. Слушал, как объясняет она мне основы торговли, ее тайные особенности, но мечтал я с открытыми глазами, не в силах отвести взгляд от таинственного затененного места между ее грудей, видимого между застежками кафтана. Мы часто занимались игрой, которая была тренировкой торговых умений. Называлась она «Тарбис». Я любил в нее играть, но с некоторого момента постоянно проигрывал. Меня меньше интересовало, могу ли я выторговать у Аины редкий черный камень и какую расстановку выдаст мне судьба, чем то, удастся ли мне увидеть в разрезе юбки ее бедро или внутреннюю часть стопы. Я ведь, в общем-то, знал, что подрастаю и начинаю становиться мужчиной, но не предполагал, что будет это подобно пожару в степи. Думал, что начну желать женщин так, как желал получить собственного коня или поглядеть на выступление акробатов. Такое желание, из-за отсутствия возможности его реализовать, легко будет игнорировать и подавлять. Не понимал я, чем являются все те огненные эмоции, о которых я читал у поэтов. Не думал, что это будет словно обезоруживающая тоска по дому и горячка пополам с жаждой посредине пустыни одновременно. Я знал, что ожидает меня женитьба на одной из княжон из старых амитрайских родов, может, на дочке владыки какого-то чужеземного края, что, кроме этого, будет у меня несколько конкубин. Но знал я и то, что ни одну я не выберу сам, согласно приказанию сердца, и что совершенно нет способа, чтобы одной из них сделалась Аина, моя учительница. Так вот вся страна умирала от жажды, и я тоже. Только что люди мечтали о воде, а я сох, вожделея тело Аины. Мой отец повелел выделять корм для скота и подвозить воду из рек в некоторые города. Из прибрежных провинций двигались наполненные водой бочки, целыми обозами, чтобы выдавать ее людям по подойнику ежедневно. Азиль, река, текущая через столицу, выглядела уже мельче, чем обычно, и лениво несла свои воды руслом, как широкий пояс серого, растрескавшегося под солнцем мыла.